Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Колено преклоненные». Аяты с 3 по 5.
Инна фис самавати валь арди ла аяти лиль му'минин. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
Воистину, в небесах и на земле заключены знамения для верующих, и в том, что вас сотворили, и в животных, которых он рассеял по земле, знамение для тех, кто тверд в вере. В смене ночи и дня, в уделе, то есть дожде, который Аллах ниспосылает с неба и оживляет им землю, которая была безжизненной, в смене направления ветров, воистину заключены знамения для тех, кто разумеет».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Oh. на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том. Руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в миру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте послушаем 42-й аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 42-й, сура Гром.
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ.
Хитрили и те, которые жили до них, но Аллаху подвластны все хитрости. Ведомо ему, что творит каждый человек, и скоро узнают неверные, кто будет вознагражден райской обителью в том мире.
Данный аят является тематическим продолжением предыдущего. В нем, в частности, повествуется, что и до пророка ислама прежние поколения хитрили, чинили козни и заговоры. Но по воле Аллаха все их заговоры, происки и хитрости были сведены на нет.
Хитрили и те, которые жили до них, но Аллаху подвластны все хитрости.
Потому что Бог самый осведомленный во всем, и Ему подвластны все планы и замыслы.
Ведомо Ему, что творит каждый человек.
Далее священный Коран предупреждает тех, которые не уверовали, об их исходе и напоминает – кому принадлежит вечный обители воздаяние за добро и зло.
И скоро узнают неверные, кто будет вознагражден райской обителью в том мире.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 42-го.
Бог самоосведомленный, во всем ему подвластны все планы и замыслы. Каждый человек получит то, что заслужил в день страшного суда.
Друзья, давайте послушаем 43-й аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 43-й, сура Гром.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
Те, которые не уверовали, говорят: «Ты не посланник Аллаха». Скажи: «Достаточно того, что свидетелем между мною и вами являются Аллах и обладающие знанием о Писании Коране».
Друзья, это последний аят суры Раад Гром. Если вы помните, первый аят этой суры начался именем Небесного Писания Кораном. В последнем аяте этой суры, как и в первом, упоминается о Коране, чем и заканчивается сура. В начале данного аята говорится:
«Те, которые не уверовали, говорят: ты не посланник Аллаха».
Те, которые не уверовали, всякий раз находят новый повод и отговорку для того, чтобы отказаться от веры в Бога. Всякий раз они требуют все новых чудес и, несмотря ни на что, в конечном итоге отрицают посланника и его миссию. Коран в ответ призывает пророка рассказать язычникам и идолопоклонникам, что ему достаточно в качестве свидетеля Аллаха и тех людей, у которых хранятся знания Писания и знания Корана. Так говорится об этом в Священном Коране.
«Скажи, достаточно того, что свидетелем между мною и вами являются Аллах и обладающие знанием о Писании Коране».
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 43-го.
«Те, которые не уверовали, всегда находят повод и отговорку для того, чтобы отказаться от веры в Бога».
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. Господи наш, благослови Мухаммада и его непорочное семейство, очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества, дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. Искорени в нас сатанинские помыслы и лицемерие. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи амин. Иран – волшебная страна.
Источники минеральных вод. Именно благодаря им район города Ардабиля называют краем горячих родников. Происхождение минеральных вод тесно связано с вулканическими и тектоническими факторами. Иными словами, минеральные воды могут возникать в результате вулканической деятельности и изменений в земной тектонике. Так, в районе Сабалана большинство источников имеет вулканотектоническое происхождение. Сама гора Сабалан после нескольких периодов вулканической деятельности в настоящее время представляет собой потухший вулкан, и оставшаяся лава в подземных слоях медленно остывает. Обычно при остывании расплавленных пород из них выделяются газы и водяной пар, которые проникают в расщелины между слоями. Таким образом, остывающая лава передает тепло подземным водам, которые пробиваются на поверхность земли в виде горячих родников и гейзеров. В числе прочих факторов образования минеральных источников в районе Сабалан можно выделить геологические, под воздействием которых источники образуются, как правило, по линии геологических разломов, больших и малых трещин. Эти источники содержат в большом количестве минеральные вещества – карбонаты, сульфанаты, газ, радон, сернистый водород и углекислый газ, которые выделяются из вулканических пород и, проникая в разные слои земной коры, растворяют в себе и выносят на поверхность другие вещества. Вода в этих источниках прибывает за счет проникновения поверхностных вод вглубь земли через разломы и грунтовые воды. Высокая температура воды, наличие радона и сернистого водорода свидетельствует о постепенном остывании лавы в горе Сабалан. Друзья, если вы помните, в предыдущей передаче мы отвечали, что важнейшие источники минеральных вод в районе Сабалан находятся в Сарине, Виладараке и Вакил-Абаде. В этой части уместно вкратце познакомиться с наиболее известными источниками Виладарака и Вакил-Абада. Селение Виладарак или Виладаре находится в 4 километрах к северо-западу от Сарейна. Большинство родников в этом селе – это газосодержащие, холодные или теплые источники. Благодаря близости к Сарейну этот район славится своими великолепными пейзажами и прекрасными минеральными водами. В общей сложности в селении имеется 5 родников. Это Газовый, Виладаре, Сарыфия-Суи, Ел-Суи, Апчешм и Голали. Вода во всех минеральных источниках селения Виладаре по своему химическому составу практически одинакова и в то же время похожа на воду источников Гаша-Садина и Сен-Гальмие в области Лауры во Франции. Она холодна, содержит в большом количестве бикарбонат кальция и натрия, множество газов. В Иране эта вода похожа по своему составу на воды источников Суфиан, Кандаван и Абали. Вода из родников Виладарака примерно в 7 раз легче минеральной воды Сен-Гальмие. Здесь полезно упомянуть о некоторых целительных свойствах этой воды. Она оказывает общее оздоровительное воздействие практически на все ткани человеческого организма. Зачастую она вызывает воспаление ткани и, как следствие, смену внутриклеточной жидкости, выделение метаболических остатков и вредных веществ из организма. Положительное влияние этой воды ощущают на себе и почки. В силу высокого содержания газов и химических веществ она быстро впитывается в ткани почек и приводит в движение любые отложения, образовавшиеся в них, то есть выводит почечные камни. Особое воздействие эта вода оказывает на пищеварительную систему и работу печени. Специальные соли, углекислый газ, содержащийся в ней, приводят к ускорению процесса усвоения пищи и пищеваривания и положительно влияют на перистальтику малой кишки. Эта вода также помогает лечению подагры, накоплению азотистых веществ, суставных болей, судорог, ожирения, воспаления печени. Примерно в 28 километрах к северо-западу от города Ардабиля находится селение Вакила-Абад. Главным и самым известным минеральным источником в этом районе считается родник Сардабе. Вода, в котором с оптимальной температурой в 35 градусов по Цельсию содержит множество солей, обладает лечебными свойствами от желтухи и кожных заболеваний. В районе Хафтблок находится 6 родников, которые также используются для лечения заболеваний кожи. Климат Сардабе крайне благоприятный. Лето тут бывает прохладным. Район также известен своей мясомолочной продукцией, прекрасным медом. Великолепные горные пейзажи создают необычную привлекательность для любителей спокойного и полезного отдыха. Родник Ел-Суи расположен вблизи источника Сардабе и имеет прозрачную, слегка кисловатую воду с температурой 30 градусов. В то же время поблизости от родника ощущается сильный запах сернистого водорода, сульфида водорода. В этой воде также содержится углекислый газ и сульфат кальция. В силу большой кислотности и повышенного содержания серы, она крайне эффективна в лечении кожных заболеваний, экземы, геморроя, нервных расстройств, хронических и ревматических болей. В 45 километрах к западу от Ардебиля находится городок Нир. Здесь можно встретить сразу 7 источников минеральных вод, расположенных на расстоянии от 3 до 7 километров друг от друга. В целом приток воды в этих родниках довольно высок. Согласно оценкам исследовательского центра Организации атомной энергии Ирана, этот район по своей геологической структуре больше всех подходит для реализации проекта получения геотермальной энергии. Изучается проект строительства геотермальной электростанции мощностью 20 мегаватт. Источники минеральных вод в этом районе называются Бушели, Гысче, Истису, Хамам-Даре, Караширан. Родник Бушели расположен на высоте 1500 метров от уровня моря на вершине известнякового холма. Из прилегающих к нему трещин также просачиваются воды и газы. В результате на вершине холма образуется некое подобие болота. Температура воды в роднике 9 градусов, но вода прозрачная, бесцветная, почти не имеет запаха, немного кисловатая и соленая. В ней содержится растворенный хлор, бикарбонат кальция и натрия. В силу повышенной температуры и присутствия углекислого газа вода того источника крайне полезна для лечения заболеваний кожи, хронических ревматических болей, расстройств нервной системы, также метаболических и пищеварительных заболеваний. Остальные источники в районе также помогают от ревматизма, нервных и кожных заболеваний. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, друзья, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о придирчивости, как о нравственном недуге. Придирчивость является одной из разновидностей нравственного недуга, который опасен тем, что служит причиной неуважения к другим. Придирчивый человек своим безнравственным поступком подрывает авторитет и репутацию людей, унижает их, а это, в свою очередь, опасно тем, что вызывает пессимизм и негативное отношение людей в отношении друг друга и способствует разврату в обществе. Это порицаемое качество человека в исламе считается большим грехом. Коран обещает страшную кару тем, которые распространяют мерзкое в обществе. В первом аяте суры Аль-Хумаза, «Хулитель», читаем. «Горе всякому клеветнику и обидчику». Арабское слово «хумас» переводчики Корана переводят как «клеветник», на самом деле означает «ломать-сломать», потому что те, которые хулят, клевещут на других и придираются к другим, на самом деле оскорбляют личность человека и ломают его неприкосновенность. Эта сура начинается с суровой угрозой и проклятием со стороны Бога в отношении людей, которые насмехаются над другими и пытаются найти в них изъян. Человек должен понимать, что Бог выдаст тайны и обличит секреты того, кто придирается к другим и пытается оскорбить другого человека. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Не ищите недостатков людей, ибо Бог обличит недостатки того, кто ищет недостатки и изъяны других людей. А тот, чьи недостатки обличит Бог, не сможет избежать позора, даже если спрячется в своем доме». Придирчивость, поиск изъянов других, клевета и подозрения служат главной причиной того, что рушатся дружественные связи и сплоченность среди членов общества. Поэтому Всевышний в 11 и 12 коранических аятах суры «Аль-Худжарат» «Покои» называет насмешки, злословие и подозрения грешными и фактором раскола и ненависти в обществе и в отношениях людей. Многие проблемы в обществе появляются вследствие того, что одни начинают вмешиваться во внутренние дела других людей и выявлять недостатки и изъяны своих братьев и сестер по вере. Однако, когда человек совершает такой грех, дело на этом не заканчивается и обычно перерастает в наговоры и клевету, а это является куда более тяжким и страшным грехом. Священный Коран в этой связи повелевает: «Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь Аллах ведает истину, а вы не ведаете». Заслуживающим внимания моментом в данном божественном откровении является то, что Бог не говорит, что мучительное наказание уготовано тем, которые распространяют мерзостную ложь среди людей в обществе, а говорит, что мучительное наказание уготовано тем, кто любит, чтобы распространялась мерзостная ложь об уверовавших. А это, в свою очередь, доказывает, насколько уважаемым является человек в глазах Бога, и Бог не любит, чтобы распространялось все то, что говорится об уверовавших и что слышат некоторые об уверовавших. Отсюда и предписание, в котором говорится, что мусульманин, даже если случайно станет свидетелем того, как его брат или сестра по вере совершает грех, не имеет права разглашать это. Что говорить о том, когда он не видел своими глазами и не слышал своими глазами то, что несет его язык. В одном из хадисов повествуется, что некий мужчина подошел к имаму Мусе ибн Джафару, эмиром, и сказал: «Да будет принесена в жертву тебе моя душа. Мне рассказали о поступке одного из наших братьев по вере, и я посчитал его действие непристойным. Я спросил его самого, но он все отрицает, хотя рассказали мне об этом уважаемые и авторитетные люди». Имам сказал: «Не верь своим ушам и глазам тому, что говорят о твоем брате по вере. Даже если 50 человек принесут клятву, что брат их по вере совершил некое деяние, а обвиняемый будет отрицать все, не верь тем, кто обвиняет. Никогда не распространяй в обществе то, что выявит недостаток мусульманина, опозорит его или опорочит имя его. В противном случае ты окажешься в числе тех, о которых Бог сказал. Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ислам придает огромное значение и важность авторитету и личности людей. Поэтому ислам запрещает шпионить за братьями и сестрами по вере и запрещает вмешиваться в их личную жизнь. Однако порой некоторые недостатки людей являются настолько очевидными и явными, что не нуждаются в том, чтобы кто-то упоминал об них. Но сам человек проявляет халатность, не обращает на это внимания. В этом случае долг мусульманина, впрочем, как и любого хорошего друга, заключается в том, чтобы сказать об этом самому человеку и помочь ему избавиться от недостатка. Безусловно, делать это необходимо исключительно лично и в частной форме, чтобы не подорвать его авторитета и не обидеть. Имам Хасан Аскари, мир ему, в этой связи говорит: «Всякий, кто будет напутствовать своего брата по вере, вдали от других взоров, тот украсит своего брата по вере. А тот, кто будет поучать своего брата по вере на глазах у людей, заставит его смутиться и опозорит его». Имам Садык, мир ему, говорит в этой связи: «Среди своих братьев по вере я больше всего люблю того, кто укажет мне на мои недостатки». Поэтому, равно как указывание на изъяны других является мерзким и предосудительным, утаивание недостатков является предательством. Ведь правоверный должен быть как зеркало, он должен отражать в себе красивые и некрасивые стороны своего брата по вере. Но в то же время набожный человек должен, как зеркало, показывать плохие стороны тому, кто в него смотрит, а не другим.
Иранский базар. Иран, используя примерно 4000 гектаров под культивацию декоративных растений и цветов, имеет 1% от общей культивации данных растений в мире. Торговля цветов и декоративных растений – это одна из самых выгодных деятельностей в мире. В последние десятилетия увеличилась оборачиваемость данной отрасли по всему миру, и согласно статистике Международного сообщества садоводов и растениеводов, оборот данного рынка в мире в 1950-х годах составил примерно 3 миллиарда долларов, а в 2010 году составил почти 100 миллиардов долларов в год. Говорится, что в настоящее время оборот рынка цветов и декоративных растений в мире составляет более 150 миллиардов долларов. Широкие финансовые выгоды этой отрасли привели к тому, что несколько десятков стран мира стали заниматься садоводством и растениеводством на торговом уровне. Садоводство и растениеводство в качестве выгодной отрасли начало работу в конце XVIII века, когда некоторые европейские страны, в том числе Британия, стали собирать различные виды растений со всего мира и заниматься садоводством в ботанических садах и теплицах. На фоне создания возможности посещения таких мест для людей и общественной популярности этого дела, садоводство и культивация декоративных растений и цветов стало известным в мире как отрасль промышленности и торговли, которая продолжает рост до настоящего времени. В Иране культивацией декоративных цветов, растений занимались с древних времен. В древнем Иране широко использовали цветы и растения в декорации и дизайне зеленой зоны. Интересно, что в древней Персии лотос считали священным цветком. В рельефных изображениях в Персеполисе и на стенах дворца Ападана в Сузе, это в зимнем дворце Хаменидов, можно наблюдать данные цветы. Известность древних и красивых садов Ирана в различные исторические периоды, помимо иранского искусства в дизайне, относится к прекрасным цветам и растениям, применяемым в них. Помимо архитектуры в разных отраслях искусства и ручных ремеслах, в том числе в коврах ручной работы Ирана, широко использовали соцветия цветов и растений. Цветы, представленные в персидской литературе, и придавали вдохновение, впечатляя иранских поэтов. Иранские поэты использовали метафоры от имен некоторых цветов, таких как тубероза, жасмин, нарцисс, тюльпан, роза, и передали читателям священность таких понятий, как целомудрие и невинность, самопожертвование, мученичество, любовь и дружба. Многие считают весну, в частности май, лучшим временем для путешествия в разные иранские города, в том числе и в Шираз, так как в это время по всем переулкам города пахнут цветы флер-д'оранжа. Многие степи Ирана весной становятся прекрасными благодаря разнообразию цветов и растений. Теплицы в некоторых городах, в том числе в Махалате и Хомейне, становятся наполненными различными видами зеленых растений и красочных цветов, а западные и центральные степи страны становятся покрытыми тюльпанами, в частности, рябчиками. Производство духов, розовой воды из дамасской розы считается туристической особенностью таких городов, как Кашан, Гямсар и Мейманд в провинции Фарс. Помимо красивых диких растений в разных точках страны, попытки садоводов и растениеводов Ирана привели к популярности этой торговой отрасли. В Иране меньше века занимаются экономическим садоводством, пользуясь разнообразным климатом с точки зрения флоры, в том числе деревьев, садовых и декоративных кустарников и разных видов цветов. Иран считается одной из богатых стран мира с этой точки зрения. Иран считается одним из родоначальников таких растений, как тюльпан, гиацинт, лилия, цикламен, а также некоторых кустарников и многих деревьев. В этой стране возможно выращивание декоративных растений и цветов как в природных условиях в открытом грунте, так и в тепличных условиях в стеклянных и пластиковых теплицах. Декоративные растения и цветы делятся на четыре группы, как срезанные цветы, цветочные горшки, деревья и кустарники, сезонные растения и саженцы. Выращивание данных растений осуществляется двумя методами – в открытом грунте или в тепличных условиях. Самые древние теплицы в Иране начали работу почти 70 лет назад. Ранее обладатели теплиц занимались выращиванием цветов и растений как хобби и для проведения свободного времени. До 1979 года значительная часть декоративных растений Ирана обеспечивалась за счет импорта из других стран. После победы исламской революции в Иране и запрещения импорта цветов в стране началось развитие выращивания декоративных растений и цветов. В последние десятилетия на фоне популярности цветов у иранского народа в Иране были основаны механизированные теплицы для выращивания, разведения и пересадки декоративных растений на торговом уровне с целью достижения экономической прибыли. В том числе налажено производство розовой воды, эфирного масла из цветов, что широко применяется в фармацевтической отрасли, производстве духов, товаров для красоты и здоровья, а также в продовольственной отрасли, в том числе в производстве сладостей и мороженого. Иран конкурентно способен с некоторыми соседними странами в выращивании декоративных растений и цветов. Наличие рек, климатическая разнообразность, длинные дни, достаточное количество солнца способствует снижению расходов на тепло и освещению теплиц и считается экономическими преимуществами выращивания растений в Иране. Кроме того, дешевая специальная профессиональная рабочая сила в Иране входит в причины того, что иранские зарубежные инвесторы с удовольствием вкладывают свои капиталы в эту экономическую область. Помимо этого, соседние страны на юге и на севере Ирана считаются хорошими рынками сбыта для продуктов этой отрасли в связи с высокой потребностью декоративных растений и цветов. Следует отметить, что высокая экономическая стоимость, рентабельность выращивания декоративных растений и цветов привело к тому, что зарубежные инвесторы стали инвестировать в эту отрасль в центральных и северных районах Ирана, в том числе нидерландская компания, которая обладает большим садом в провинции Исфахан и занимается выращиванием тюльпанов, продает свои продукты под названием «Голландские тюльпаны». Значительная часть инвестиций в области декоративных растений и цветов в Иране осуществляется со стороны частного сектора. Государственный сектор участвует в выращивании и пересадке цветов и декоративных растений в косвенной форме для применения в общественных центрах, таких как парки, городские пространства вокруг больниц и деловых зданий, улиц, площадей, ботанических садов. Используя только 10% от возможности производства и экспорта декоративных цветов, Иран занимает 7-е место в мире среди крупных производителей декоративных растений и цветов. При этом существуют необходимые условия для укрепления присутствия Ирана на этом рынке. Эксперты убеждены, что при подходящей инвестиции и создании необходимых предпосылок Иран может достичь экспорта декоративных цветов, срезанных и в цветочных горшках, деревьев и кустарников стоимостью как минимум 300-500 миллионов долларов в год и примерно 5000 гектаров земли, где осуществляется выращивание декоративных растений и цветов, производится почти 4 миллиарда разных видов цветов, в том числе срезанных цветов и в цветочных горшках, а также садовые пространства и цветы для интерьера квартиры. Провинции Тегеран, Маркази, города Махалат и Хомейн, Мазандаран, Хузистан, это город Дезфуль, Исфахан, Фарс, это Шираз, Чахар, Махаль и Бахтияри и Гилян считаются главными центрами производства декоративных цветов в Иране. Большая часть экспорта цветов Ирана относится к цветам гладиолус, роза, гвоздика, давуди, тубероза, антуриум, тюльпан, нацисс, лилия, маргарита, стрелиция королевская, гербера и альстромирия. Главными рынками иранских продуктов в последние годы были это Ирак, Азербайджан, Украина, Молдавия, Беларусь, Грузия, Армения, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Россия. Некоторые из этих стран, такие как Грузия, Россия и Беларусь, считаются местом для транзита иранских цветов. В данные страны иранские цветы после упаковки экспортируются в другие страны от имени данных государств. Небесные суры.
В суре Худ также описывается история племени Лут и его весьма поучительная участь. Наши посланцы, то есть ангелы, пришли к Ибрагиму с радостной вестью и сказали «Мир». Он ответил «Мир» и, не мешкая, принес жареного ягненка. Сура Худ, аят 69. Сура Худ посвящена не только вопросам эпистематологии, но и поучительным повествованиям о божественных пророках. Описав события в жизни пророка Нуха и Худа и их неустанные усилия для направления людей на путь истины, мы ознакомимся с историей жизни пророка Ибрагима и племени Лута. Божественные ангелы ниспосланы Богом, чтобы совершить две миссии. Во-первых, проверить на прочность убеждения племени Лута. Во-вторых, оповестить Ибрагима, да будет мир с ним, о том, что его супруга Сара скоро родит ему сына, которого назовут Исхак. Когда посланцы Аллаха пришли к Ибрагиму, они приветствовали Божьего пророка. В ответ Ибрагим приветствовал ангелов. Ибрагим принес им жареного ягненка в знак гостеприимства. Однако он заметил, что гости не протягивают руки к еде. Это удивило его, и он испугался, предполагая, что у них, то есть ангелов, могут быть злые намерения. Божественные посланцы с пониманием отнеслись к опасениям Ибрагима и сказали: «Не бойся, мы посланники Аллаха к племени Лут, мы ангелы. Наша задача – наказать это племя угнетателей». Ангелы так и не притронулись к еде. Затем они обещали Ибрагиму, что у него скоро появится сын, несмотря на его преклонный возраст. Сына назовут Исхак, у которого будет сын Якуб. Оба были божественными пророками. Супруга Ибрагима Сара отчаялась родить ребенка, поскольку она сама и Ибрагим были уже в возрасте. Узнав про обещание ангелов, Сара воскликнула: «О Боже, я рожу ребенка, хотя я старая женщина, и мой муж тоже старик. Это очень странно». Божественные посланцы сразу же устранили ее изумление, напомнив о многочисленных дарах Аллаха этой семье и чудесном спасении их по разным случаям. Они сказали Саре: «Вас удивляла воля Аллаха, когда Аллах был милостив к вашей семье. Аллах спас Ибрагима от рук Намруда, когда он был охвачен огнем. Аллах подарил сокрушителю идолов Ибрагиму силу и стойкость, чтобы в одиночку бороться со всеми идолопоклонниками». После того, как Ибрагим одолел свой страх, его сердце успокоилось известием, которое он услышал. Ибрагим подумал о племени Лут, которое ангелы хотели наказать. Он поговорил о данном племени с ангелами, чтобы предотвратить их наказание. Ибрагим предположил, что все еще можно надеяться на спасение этого племени, поэтому попросил отсрочить их наказание. Ибрагим был очень терпеливым и милосердным человеком. Посланцы сказали: «О Ибрагим, оставь споры, ибо ведь твой Господь уже повелел, и воистину их поразит кара неотвратимая». Когда наши посланцы пришли к Луту, он огорчился из-за них, силы покинули его от страха, и он сказал: «Вот и настал тяжкий день». Сура Худ, аяты 76 и 77. Ангелы наконец-то отправились к племени Лут. В то время Лут работал в поле. Он неожиданно увидел несколько красивых юношей, пришедших к нему в гости. С одной стороны, он хотел принять гостей, но с другой, он опасался нравственного упадка своего племени. Он прошептал про себя: «Сегодня тяжелый и ужасный день». Племя Лут было погружено в пороки, занимаясь постыдными делами. Мужчины не интересовались женщинами. Лут призвал их побояться Бога, прекратить распутство и вернуться на правильный путь. Лут многократно предупреждал их о страшных последствиях этого порока, но его соплеменники не слушались его советов. Лут знал, что его племя не даст покоя молодым гостям. Супруга Лута, которая была неверной женщиной, узнав о присутствии красивых гостей в своем доме, поднялась на крышу и сообщила об этом во всеуслышание. Коран об этом говорит. К Луту прибежали люди его племени, которые уже давно творили непотребные дела. Лут сказал: «О, мое племя, берите моих дочерей, они для вас чище, чем мужчины. Бойтесь же Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужа?» Сура Худ, аят 78. Такой бесподобной беззаветностью Лут хотел пробудить их совесть, чтобы вернуть их на правильный путь. Однако его племя отвергло просьбу Лута и сказало: «Нам вовсе не надобны твои дочери, и ты прекрасно знаешь, чего мы хотим». Тогда великий пророк Лут сильно огорчился. Лут сказал: «О, если бы у меня была сила против вас, или же у меня было бы для спасения от вас мощная опора». Посланцы сказали: «О, Лут, мы посланцы Господа твоего, а они не смогут навредить тебе. Покинь эти места среди ночи вместе со всем семейством, и пусть никто из вас не оглядывается, кроме твоей жены. Воистину, ее поразит то, что поразит остальных людей. Срок же определенный им наступит утро. А ведь утро так близко». Сура Худ, аяты 80 и 81. Уважаемые радиослушатели, продолжение этой поучительной истории вы услышите в нашей следующей передаче.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.